Новая жизнь. Беседа номер 301. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Сегодня мы в рамках нашей программы, которая называется «Я и природа», большая система, в которой мы существуем, углубимся и поймем взаимоотношения, которые существуют в природе, потому что и мы, люди, являемся частью этой системы природы. Мы постараемся понять, какие отношения существуют в природе, чтобы понять, как улучшить наши взаимоотношения среди людей, чтобы жить лучше и открыть для себя дверь в новую жизнь. Оставайтесь с нами, будет очень много интересного. Ницца, о чем будем говорить? Когда мы смотрим на природу, после того, как мы впечатляемся красотой и великолепием ее, есть ощущение гармонии и баланса, мы начинаем всматриваться в различные части природы с разных аспектов, и мы видим разные виды взаимоотношений, как между различными видами, так и среди самих видов растительного, животного, неживого. И мы хотели посмотреть не глазами ученых и исследователей, а исходя из желания развить наши системы взаимоотношений, улучшить их и постараться построить гармоничные взаимоотношения среди людей. И когда мы посмотрим на особенные взаимоотношения среди природы, мы видим, что есть своего рода ограничения в наших взаимоотношениях людей. И я бы хотела, чтобы мы в первую очередь разделили эти отношения на четыре основные категории. Там есть подкатегории, но главным образом взаимоотношения делятся на отношения хищников и тех, на кого они охотятся. Есть система взаимоотношений. Конкуренция между видами. Есть система взаимоотношений, которая называется взаимность. Мы сегодня хотим постепенно исследовать каждую такую систему и посмотреть, как она действует, какова ее цель и чему мы люди можем научиться. Давайте начнем с первой системы. Хищник и тот, на кого он охотится. Итак, видя, в природе это главная, основная система взаимоотношений, самая доминантная. Есть существа, которые родились быть хищниками, есть существа, которые родились, чтобы быть съеденными. И почему природа устроена именно таким образом, когда есть хищники, есть те, которыми они питаются? Что в этом особенного? Польза этого в том, что каждый живет за счет другого. И все подчиняется закону природы, а не тому, как мы видим. Это вроде якобы несправедливо. Где же милосердие? Где же природа, которая так прекрасна и велика, и сильна? Почему она построила именно таким образом вещи, и почему одни едят других, почему одни живут за счет других, почему идет борьба за выживание из последних сил, в постоянном страхе за свою жизнь, постоянно идет выяснение, каждый шаг под контролем, куда я иду, кто находится рядом со мной. То есть вся жизнь — это что я буду есть и кто меня съест. Это правильно. Почему природа так сделала? Я могу сказать очень просто. О хищниках и их жертвах можно говорить много. Кто видит природы, кто знает происходящее, нет иной формы жизни. Это не обязательно среди животных, а в каждом виде и на каждом уровне. Каждый живет за счет того, что ест другого. Ест либо напрямую, либо косвенно. Все мы произошли из земли, мы питаемся от земли, овощи, фрукты. Мы едим все. У человека нет никакой проблемы, начиная от морских организмов до всего остального. Ест всех и наслаждается. Но в природе есть особенные ниши. Есть зоологические уровни. И они существуют так, что каждый существует для того, чтобы жить за счет кого-то или быть едой для кого-то. Я рассматриваю это как выяснение в природе. Посредством этого природа выясняет и выясняет все свои виды и типы, и лишь сильные остаются и продолжают существование и развитие. Тот, кто не смог выжить, исчезает. Этот закон, закон развития, может быть, кажется жестоким в наших глазах, потому что мы смотрим на природу не так, какой она является на самом деле, но на уровнях неживом, растительном и животном природа управляет этими видами инстинктивно. У них нет выбора. И мы видим в этом лишь баланс сил. Согласно соотношению сил, которые есть в каждом, случайном или неслучайном, природа выводит все виды на более высокие уровни развития, потому что в конечном итоге остается сильный, умный, здоровый и так на уровнях неживом, растительном, животном, в каждом виде. Я не вижу в этом ничего несправедливого, некрасивого. Если бы не было возможности и такого закона в природе, закона существования, то развитие бы, в принципе, не наблюдалось, и мы бы не возникли, потому что в конечном счете миллиарды лет развития Вселенной, затем земного шара и затем природы, неживого растительного животного уровней, мы относимся к животному уровню. Получается, что такова форма развития, где идет проверка, кто сильнее, умнее, тот и остается и развивает свое потомство. Или потомства могут затем делиться тоже на свои виды и уровни, поскольку заканчивается период их существования, приходят существа более сильные, которые уничтожают те или иные формы растений или животных предыдущих. Как случилось с миллионами, по крайней мере, видов растений и животных. И сегодня мы наблюдаем очень интересный период, когда на наших глазах исчезает огромное количество растений и животных, и даже без прямого уничтожения их. Но мы видим, что такая форма имеет место в природе, и она должна быть. И, видимо, это правильная форма.
Что
Я не вижу в этом, может быть, вы мне скажете, поставите какие-то вопросы. Чем вам это мешает? Я не понимаю, ведь как развитие, эволюция может быть в другом, по-другому. И у людей это проявляется еще более явственно. Сначала мы были обезьянами. Потом мы стали говорящим видом в этом мире. Это пока еще не что-то. Но мы уже начали работать с разными инструментами. Мы начали возделывать землю. Мы перестали заботиться о том, где поймать мамонта, а вместо этого, вместо того, чтобы искать какие-то плоды, мы начали их выращивать. Вместо того, чтобы искать и случайно находить каких-то животных, мы начали их выращивать. Благодаря нашему разуму, нашим силам, мы развились. И у нас развивается сила разума из поколения в поколение. И с помощью нее мы приводим природу в порядок так, чтобы нам было удобно. И тем самым мы как бы действуем вопреки эволюции, потому что в нас развивается не сильнейший, может быть, развивается умнейший, и даже не мудрый, а более общественный вид, коллективный. У нас формы развития, эволюционный двигатель совершенно иной, отличный от неживого растительного животного. Вот, об этом мы и хотели поговорить, потому что вы упомянули об этом подходе. Но если мы смотрим поверхностно, то природа показывает нам ситуацию, при которой в наших системах взаимоотношений мы зачастую ведем себя как хищники. Да, у нас были периоды каннибализма. Но сегодня мы не поедаем людей, но мы делаем это по-другому. Да, это есть в природе. В разных видах в природе всегда существует, действует конфликт между большим сильным и борьба, кто сильнее. Если я посмотрю на людей, то я вижу, что мы не отличаемся. Мы ведем себя точно так же. Смотрим на природу, мы поступаем точно так же. А мы не можем вести себя иначе, потому что мы действуем на основе заложенных в нас данных. В чем здесь вопрос? Вопроса нет. Я лишь смотрю для того, чтобы научиться. Вопроса еще нет. Мы взяли всю нашу возможность, развитие, созидание, все, что есть, и используем это для того, чтобы властвовать друг друга. И когда мы смотрим на общество, то мы видим, что жизнь в целом вырабатывает подход закона джунглей. Нужно выживать. И в джунглях тоже есть законы. И у нас есть законы. Хотя наши законы сильно искажены. И законы эти очень сложные. Но кто знает эти законы, он достигает успеха. То есть не может быть беззакония. Даже если мы говорим, что это действует без закона, законы есть. Но они не соответствуют законам, может быть, общества, могут быть законы района, квартала. Но в конечном итоге сильнейший выживает. Поэтому существует различие. Либо физическая сила, либо сила ума, либо сила коллективная. Что такое коллективная сила? У меня применение армии. Это сила, но сила независимая от одного, а от группы. Или армия — это может быть миллионы людей, может быть десятки, сотни тысяч. Это может быть сила не какой-то банды, мафии, силы связей. Здесь есть масса разновидностей сил у человека из-за его сложного многогранного развития. Поэтому у нас есть в нашем обществе взаимодействие разных видов сил. У меня может быть армия в 100 тысяч человек, как в Китае, но у меня есть самолеты и ракеты, поэтому я могу пренебрегать этой армией и так далее. Либо я сильный, у меня есть 100 миллионов людей и ракеты, но вокруг меня есть несколько государств, ну, несколько, большое количество, они против меня. И что я могу сделать? Мне уничтожать всех? То есть, есть вопрос объединения, силы, есть сила армии, физическая сила, скажем так, есть сила групповая. Есть законы, что до определенной границы, мы договорились между собой. Мы наши отношения подчиняем законам, хотя эти законы нас очень сильно ограничивают, но каждый принимает решение соблюдать эти законы, хотя все хотят отклониться от этих рамок, но все же это нас удерживает, пока кто-то не разрушает их, не начинает войну, если это совсем его не устраивает. Система сложна, и она состоит из большого количества взаимоотношений в человеческом виде. И действительно, это нужно изучать и рассматривать, как они влияют друг на друга, как они объединяются между собой. Это вещь очень непростая. Это имеет отношение к политике международной, к международной экономике, от большого количества вещей. Но все же это то, что есть в человеческом виде, и это развивается все больше и больше. Есть очень интересный подход, который называется общественный дарвинизм, который говорит, все, что мы видим сегодня в человечестве, это очень естественно, и никому не нужно определять претензии. Идет процесс развития, сильнейший выживает. Есть у хищников тоже есть такие, которые являются самыми сильными. Есть такие хищники, которых могут преодолеть другие хищники. То есть есть сверххищники. Поэтому не нужно никого ни в чем обвинять. Процесс наблюдаемый совершенно естественный. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы считаете это верно? Если мы порождение природы, и не просто порождение, которое вышло, мы существуем в природе, мы существуем на поверхности маленькой Земли, в огромной Вселенной, и законы, которые действуют внутри нас и вокруг нас, в нашем обществе, в нашей семье, это законы, которые мы знаем, может быть, на мизерную часть. И, конечно, мы существуем согласно тем побуждениям, которые возникают в нас. Я лишь говорю, что эти побуждения многогранны. И поскольку наше развитие многогранно, то и наши побуждения, и формы взаимоотношений таковы. Но в конечном счете, как может быть вне природы? Этого я вообще не понимаю. Такого не существует. Все люди существуют в природе. Есть какие-то особые функции у этих сверххищников? Нет, они тоже выполняют законы, которые действуют в них. Они действуют без какого-либо представления, как и почему, инстинктивно. И люди действуют инстинктивно. Есть желание либо к счастью, либо к почестям, либо быть Наполеоном или Ротшильдом. И так каждый стремится либо к этому, либо к тому. Один погружен в какие-то страсти, к сексу или к еде, или к живописи, или к музыке. Каждый действует согласно своим побуждениям. Но не может быть царя животных. Это нам кажется, что есть такие, как акулы, допустим. Все равно он выполняет свои внутренние команды природы. Поэтому не нужно придавать большим людям что-то особенное, кроме тех команд, которые они выполняют. И вообще каждый из нас — это лишь кукла, которую задействуют силы природы. И мы видим кукольный театр, хотя люди, они не понимают друг друга, не даются в этом отчет. Мы изучаем это на примере муравьев или каких-то других животных. Но в последнее время мы тоже в развитии социологии, психологии, главным образом общественной, мы видим, что мы те же самые животные на более развитом уровне. Допустим, скажем так. Но эта развитость, мне не кажется, что она действует нам во благо. Прежде чем мы перейдем к следующему уровню, что там хотим добавить? Так, следующее. Но здесь согласны все. Об этом есть масса в интернете материалов, о человеческом сообществе, фильмы, исследования. То есть здесь наша работа, если мы хотим обратиться к обществу, то все должны знать, что мы выполняем законы природы, нам стоит их глубже изучить и изучить наши внутренние побуждения и посмотреть, как нам устроить нашу жизнь, потому что у нас такие есть определенный опыт. Мы из года в год у всех акул и хищников должно быть эволюционное развитие, пока побеждает либо самый большой, или самый умный в течение тысяч лет. А у нас это происходит в течение месяцев или лет. Если мы видим исследование, оно распространяется, и мы можем изменить законы общества, законы взаимоотношений между людьми, мы можем очень быстро измениться. Поэтому нам стоит это сделать. Мы еще не смогли, нам не удалось вести более здоровый образ жизни или соблюдать законы экологии, но по сравнению с животными, у них это не может быть на самом деле, потому что у них развитие всегда сбалансировано, которое полностью подчинено законам природы. Мы бы не видели и конца такого развития, в то время как мы в течение 50 лет уже начинаем к экологии относиться серьезно. Мы понимаем и видим, что здесь нужно что-то менять, с одной стороны. С другой стороны, нужно сказать, что различия в развитии человека по сравнению с прошлыми формами. Потому что человек развился последним во всей цепи неживой растительной животной природы. И развитие человека — это развитие полностью, если мы хотим поставить границу, где заканчивается обезьяна, где начинается человек. Человек начинается там, когда он начал отдалять себя от природы и начал думать, что он может быть вне ее. Он начал чувствовать свое «я», которое противостоит всему остальному. И это «я» — это моя супруга, дети, потомство, это еще были не дети, но та обезьяна, которая начала так думать о себе и хотела организовать свое личное пространство в стае, тогда она стала, обезьяна стала человеком. Прежде, когда они вели коллективный образ жизни, это еще не называлось человек. Человек начинается там, когда у него есть его «я», мой личный эгоизм. Я чувствую, что я отдаляюсь от других. Вот это ощущение, что я отдаляюсь. И от природы, и от моей стаи, и от всего, что есть вокруг, это называется человек. Мы можем видеть сегодня даже и деревни в каком-то месте в мире, которые живут абсолютно... У них нет никакой собственности, даже женщины, даже дети. Ну, можно сказать, что как у обезьян. Все принадлежит всем. Нет ощущения, что я отдален, отделен от другого. И я думаю, что мы должны пока что относить их к уровню животных, а не кого? Тех людей, которые живут в таких племенах. Да. Хотя у них есть культура, и воспитание, может быть, и все, но ощущение того, что я не отдален от коллектива, когда не действует на меня сила разбиения, что я отделен от других, не действует. Пока что я не человек. То есть у него нет осознания в его поведении. Это естественным образом еще не вышло изнутри. Я хотел спросить, в эволюции от обезьяны к человеку вы говорите, что точка границы там, где человек чувствует свое «я», свое личное, противостоящее всему остальному. Как это ощущение, которое возникло в такой первобытной обезьяне и которое сделало из нее человека, как оно влияет на систему взаимоотношений между хищником и его жертвой, где человек чувствует себя против всех? Как это связано с системой взаимоотношений хищника и жертвы? Человек, вместо того, чтобы чувствовать подобных себе, как себя самого, как своих братьев, как зависимых друг от друга, когда там была иерархия, естественно, кто больше, кто меньше, но иерархия, как у обезьян, сейчас тем, что он чувствует себя отделенным от других, возникает проблема. Если он находится рядом с ними, вместе с ними, то он должен определить, согласно этому побуждению, он должен определить иную форму взаимоотношений и общественных взаимоотношений. Они должны строиться по-другому. И отношения со всем обществом. Со всем обществом может быть, что в эгоизме, который развивается в нем, это называется эгоизм, когда он чувствует себя отделенным от других. Эта сила выталкивает его из общества. Он может быть либо над ним, либо вообще отдалиться от него. Относительно других. Быть над ними — это значит определить с ними новую форму взаимоотношений, когда я властвую, либо я властвую на каком-то уровне, и тогда каждый начинает ставить себя на разные уровни, и получается так, что у каждого есть свой шалаш или своя пещера для него и его жены и детей. Здесь начинается жизнь более сложная. Я должен что-то сделать со своим побуждением, чувствовать себя независимым, со своим «я». то, чего раньше не было. Раньше все было инстинктивно. Я даже об этом не спрашивал. Мне не нужно было, как у обезьян, не нужно было придавать себе какую-то важность, потому что я постоянно был в этом, как обезьяны, постоянно занимаются выяснением взаимоотношений. Какие скандалы, прыжки. Но это эволюционный процесс. То есть человек начинает входить на путь развития новый. Индивидуалистический. Вдруг он становится индивидуумом, и на него все больше и больше действует сила, отдаляющая его от окружения, от общества, от общей природы, неживой и растительной животной, и от социума. Раньше это был социум как между животными, а сейчас это стало социумом людей, где каждый чувствует, что он отдален от других. И обычно это приводит к расширению, распаду сообществ, к рассеянию, допустим, из Африки в разных направлениях, в направлении Востока, а затем дальше и дальше. Так началось развитие. Я хочу понять, как это развитие привело к возникновению системы взаимоотношений хищника и его жертвы. Как возникли отношения хищника и жертвы в природе? Человек, поскольку он начал развиваться разумно, он заботился о том, чтобы усилить себя среди других видов и усилить себя на фоне животных. И он начал научился обрабатывать огонь, научился делать запасы еды, не быть зависимым от природы. Основное питание его, он начал обеспечивать себе на будущее, начал ловить рыбу и начал приучать животных, одомашнивать их. Это вы называете отношение человека к нижним уровням природы. А как эти отношения, какой вид они имеют среди внутри одного вида? Внутри одного вида нет хищников, нигде. Нигде такого нет. Никогда большая рыба одного вида не поедает маленькую рыбу того же вида. Есть такие формы природы, когда поедают свое потомство, но это тоже эволюционный путь для того, чтобы оставить только самых сильных. Я думаю, что это не обязательно должно быть среди одного вида, а внутри животных есть хищник животное, который поедает другое животное. То есть это не один и тот же вид. Вот что вы имеете в виду. Да, никогда такого не может быть. Это только среди людей существует. Поэтому был такой период, когда поедали друг друга, каннибализм. Но есть физический каннибализм. Это то, что Орен имел в виду. Я имел в виду на уровне взаимоотношений, на уровне власти. Да, естественно, это было и есть. Это было и есть, мы об этом сказали прежде. Я пытаюсь понять, как из обезьяны, когда от него затем произошел человек, который стал властным другими, что лежит в основе его побуждения в основе его хищнического отношения. Как возникло отношение индивидуализма, когда есть я и другие? Почему это легло в основе побуждения человека вести себя хищнически? Что сделало меня хищником? Вот что я имею в виду. Я хочу властвовать над вещами, которые необходимы для существования, в первую очередь. Мне нужна еда, секс, семья. Это вещи, без которых я не могу жить. Почему? Потому что у меня есть такие побуждения. Мне, кроме этого, не нужно ничего. Были такие периоды в течение десятков тысяч лет развития, и человек развивался именно так. О чем он думал? О чем человек думал? Еда, секс, семья. Обеспечить свое существование, существование своей семьи, размножаться, дать детям жизнь и закончить свою жизнь как можно более спокойно. Это основные базовые вещи. Может быть, в нем еще не проявлялась силы власти, богатство. Даже если он был, у него было немного побуждения к культуре, к воспитанию, в тех рамках, в которых от него требовало окружение. Так в чем здесь вопрос? Прежде чем в природе возникло ощущение «я» против всех, прежде чем начал развиваться человек, были хищники в природе. Затем возникло ощущение «я», и появился человек. Что легло в основу отношения хищнического? Оно ведь было и раньше. Это отношение претерпело эволюцию. Какова его суть? Какова его суть? Является ли это ощущение «я против всех»? На неживом растительном животном мы говорили. Человек позаботился о том, чтобы у него были коровы, овцы, козы, у него есть поле. Все, что было хорошо. Построил дом, не нужно было искать пещеру или жить под деревом. Это по поводу других видов. Да. Меня больше интересует человеческое сообщество. Когда мы видим человек, хищник, он поедает, в кавычках, кого-то, что в этом, чем это отличается от животного, которое нападает на другое животное? Нигде никакой вид не поедает друг друга одного и того же вида. Такого нет. А в человеке развилась возможность, способность ненависти. В нем развилась ненависть к ближнему. Потому что то, что ближний существует, уже тем, что он существует, это меня стирает, зачеркивает. В человеке развивается ощущение «я». «Я существую». «Я есть». «Я» — это не просто такая большая обезьяна. Нет. А по сути, «я» — это... «Я» — это часть Божественного Свыше, это Творец во мне, который один, и он тоже один. Он один, и нет никого больше. А для чего другие существуют? У них вообще нет права на существование. Я? Да. А они? Нет. Не то, что человек понимает эти вещи, но это то, что рождается и развивается в нем. И как это влияет на него, как это делает из него хищника? Ну, подожди, пока что это на очень примитивных, простых уровнях. Он не отдаляется от общества, потому что есть проблема вместе с «я», которая хочет отдалиться и разрушить всех вокруг. Я понимаю, что без вас я не могу существовать. Поэтому я должен быть с вами в каких-то взаимоотношениях. И здесь возникает определенный баланс. Насколько я вам нужен, насколько вы мне нужны. И вынужденно мы строим какой-то социум, в котором существуют, действуют те или иные законы. И так мы начинаем развиваться к новому обществу, где существует несколько законов взаимоотношений сложных. Когда, с одной стороны, я хочу властвовать над всеми и думать только о себе, о своей семье, чтобы было, у меня были все блага. Если я оставляю вас живыми, то только так, чтобы вы меня обслуживали. Где только возможно. Если вы существуете только для того, чтобы меня обслуживать. Если нет, у вас нет места в мире. С другой стороны, вы мне нужны, я должен вас развивать, потому что я заинтересован в том, чтобы один сделал мне обувь, другой — одежду, третий научил моих детей, четвертый работал в поле. Поэтому люди заинтересованы в существовании ближнего, и ближний должен быть также умным и ощущающим. За и против этого побуждения. С одной стороны, я зачеркиваю других, с другой стороны, существование меня обязует к существованию других. Вот в чем проблема. Я постоянно сталкиваюсь с дилеммой, как мне поставить себя и общество вокруг себя. Не только я, кроме меня есть еще такие несколько сотен или сотен тысяч. И до сегодняшнего дня так продолжается. К этому добавилось несколько вещей, система взаимоотношений, законов, общественное мнение, как бы, и возможность воевать оружием, а не только силой, физической силой, и так далее, и так далее. То есть очень много систем, но в конечном счете принцип остался тем же. Наш эгоизм отдаляет нас от всех и каждого. В лучшем случае, если бы человек мог, он бы уничтожил всех или оставил бы всех просто как в виде роботов, как животных. Я человек, все остальные роботы, которые существуют только для того, чтобы выполнять любое мое малейшее желание. Без сомнения, так хочет каждый. Может быть, это не совсем в нем явственно проявляется, но это в нас заложено. Если я правильно понимаю, в тот момент, как мы стали индивидуумами, начал развиваться закон, который называется законом эксплуатации. Как бы вы его определили? Эксплуатация — это следствие. Начинает развиваться в человеке часть Творца, часть Высшего. Он находится уже над природой. Ощущение, что я над природой, это то, что в нас начало проявляться и возрастать, становиться более ощущаемым, более определяющим, управляющим мною, больше и больше. И это человек во мне. Конечно, человек страшный, противоположность всему хорошему, но он выше всех. Форма обратная форме Творца. Почему? Потому что если мы говорим о Творце, как предпосылка, затем мы уже рассмотрим эту общую силу природы. Общая сила природы — это добро, несущее добро, для того, чтобы развивать, иначе мы бы не развивались. А человек, который сейчас развивается в природе, наоборот, это сила разрушающая, конечно, разрушает все, что мы не видим, что происходит сегодня. Неживое растительное животное разрушили. Говорящий, если у меня есть возможность уничтожить, я уничтожу. Я даже себя уничтожаю. Даже себя. Я не могу остановить себя, уничтожая себя. То есть мы полностью противоположны общей силе природы, природы, как мы изучаем, как она, в какие отношения, взаимоотношения она ставит все виды. Это сила развития. Хотя мы не видим, что развитие идет по хорошему пути, где каждый ест другого. Но с другой стороны, тот, кто видит это, он чувствует, что это не поедает другого, а для того, чтобы выбрать правильного для продолжения развития. Человек со своим эгоизмом, который развивается вопреки высшей силе природы, хороший, развивающий, он развивается по-другому. Он хочет уничтожить все. В конечном счете, когда мы сегодня приходим в общество, общество больно. развиваются в нем такие тенденции, такие мутации. Люди болеют, и мы их оставляем, продолжаем их лечить, мы их как бы жалеем. И таким образом мы накопили много-много болезней, которые уже достигают таких... Мы не развиваемся, как вся природа, к физическому и разумному человеку, лучшему. Мы постоянно развиваемся к более плохим формам, к эксплуатации ближнего самым изощренным способом. И наши расчеты с ближним, это не становятся все более и более плохими. Поэтому наше развитие отрицательно по сравнению с неживым растительным и животным. Когда мы стали людьми, перестали быть обезьянами, наше развитие является отрицательным для того, чтобы прийти к состоянию осознания зла, силы эгоизма, которая развивает нас, которая является антиприродой. И тогда, в какой-то момент, мы окажемся в ситуации, что мы решим, что это действительно плохо, и мы обязаны его исправить, и тогда мы вернемся. Мы станем силой, продолжающей неживой растительный животный уровень, мы станем говорящим уровнем, который достоин стать следующим этапом развития. Пока что мы абсолютно обратны. Теперь давайте продолжим изучение всех этих систем, потому что я вижу, что мы находим в этом много пользы. Следующая форма взаимоотношений, которая очень распространена, называется подавлением. Что такое? Человек... Есть паразит, есть организм, в котором он живет, внутри его тела. Мы знаем такие системы взаимоотношений, которые обычно... Носитель паразита страдает, и паразит может даже привести к смерти. Это в человеческом сообществе или... Во-первых, мы учим природу. В природе мы так существуем постоянно. Это продолжение, что один существует за счет другого. У всех есть внутри масса микробов, одни поедают других. Все наше тело сплошь состоит из таких внутренних конфликтов, противоречий. Мы избавляемся от слоев кожи и извлекаем отбросы. Все это является результатом конфликтов. Давайте посмотрим, какова функция паразитических отношений в природе и что происходит у нас, как мы, люди, используем эту систему. Ну, во-первых, в природе есть такая система взаимоотношений, где есть паразит, который присасывается к животному телу и постоянно... Нет, это лишь глазу так видится. Если вы используете паразитическую природу, это не является паразитическим использованием. Да. Но если в природе есть такая система взаимоотношений, не просто система, это обязательно. Так почему в природе это обязательно, а у нас это... Нет, и у нас так. Как может быть, нет? А младенец-то не паразит? Это детский сад, это сборище паразитов. Это такая форма жизни, по-другому нельзя. По-другому не может быть развития. Нужно лишь видеть, есть системы, которые кажутся нам, что они эффективны, а есть такие, как будто разрушительные. Но так это кажется нам. И они эффективны только нашему эгоизму. Так в природе я понимаю, что это эффективная вещь. Все наше тело, сколько у него есть взаимоотношений, чтобы расти, так есть такое количество систем для того, чтобы его умертвить и разрушить. Не может быть одного без другого. Одно против другого на каждом уровне. Всегда есть сила. Ну а как может быть жизнь без этого? Я бы не отделял. Это само собой разумеется, что так и есть. Каждая клетка внутри себя, как она живет, из чего она состоит, как она впитывает и выделяет, поглощает и выделяет, подчиняется этому правилу. Но в человеческом обществе это подчиняется на каждом уровне, в каждой цивилизации, принимает разные формы. В семье, во взаимоотношениях между нами. Я не вижу в этом ничего. Здесь нужно лишь видеть тенденцию. Является ли тенденция, подводит ли она нас к тому, что мы делаем в человечестве? Является ли эта тенденция уже приводящий нас ведущий нас хорошим, правильным путем или нет? И здесь я должен... Здесь я уже говорю о пути. Мы определяем правильно, каков путь нашего развития, потому что если мы пойдем по природному пути, то мы будем разрушать себя, и на горизонте не будет никакого хорошего результата нашего развития. Это даже нельзя назвать развитием. Это уничтожение и самоуничтожение. Я хочу еще задержаться здесь, прежде чем мы пойдем дальше. Внутри системы паразита и того, на кого он паразирует, есть существо, которое является паразитом, есть его жертва. И как бы паразит постоянно высасывает из него энергию, жизнь из большого, сильного, более развитого. И здесь есть система взаимоотношений. Либо это инстинктивно, природно, естественно, когда носитель паразита даже не знает об этом, и он должен сам состоять из этого, потому что иначе кто будет очищать его кровь и выводить из него шлаки. А в системах между людьми также есть, если младенец паразитирует на матери, она сначала его рожает, сначала держит его внутри, потом наружу, потом страдает, но в ней есть естественная любовь, которую природа в нее заложила, и она с этим мирится. Ты знаешь, сколько страданий стоит вырастить детей. Я хочу рассмотреть это вне рамках семьи, потому что мне кажется, что семья — это как одна ячейка, в которой есть разное внутреннее течение. Я хочу это перенести на общественное взаимоотношение. Мы смотрим на кого-то плохим взглядом. Мы говорим, человек-паразит, он ничего не делает. Взрослый человек, не ребенок. Взрослый человек, который не заботится сам о себе. Он паразитирует на обществе, и если мы смотрим на это, есть еще такое, говорю, что он паразит. А в природе вы изображаете, что если что-то к чему-то присасывается, это естественно. Так почему в человеческом обществе мы говорим, почему ты паразитируешь, урон, давай обеспечь сам себя и так далее, и так далее. Как будто в человеческом обществе, говоря «паразит», мы придаем этому оттенок осуждения, а в природе это нормально. Если это идет на неживом растительном животном, не мы организовали систему взаимоотношений, мы говорим это естественно. А у нас есть естественные взаимоотношения, любви. Даже если мы страдаем от наших детей, но у нас есть любовь к ним, и мы не можем от них избавиться. В то время как, если это развилось неестественно, а в обществе людей, то там мы уже должны ответить на несколько вопросов. Действительно ли мы определяем в отношениях между нами и общественным соглашением, что это паразит или нет, общество или люди могут себе позволить быть носителем паразитов или нет. Это уже определяем мы. Даже у животных, если какое-то животное слабое или состарилось, то есть законы среди животных, которые ему помогают, хотя это очень, очень ограничено. Есть хищники, которые обычно его уничтожают, слабых и старых. Но мы должны здесь определить законы согласно нашему уровню развития. Поэтому в каждом обществе, согласно возможностям общества, согласно соглашению между людьми, мы не действуем, не задействованы природой, поэтому я произвожу расчет, что мне делать со стариками. Их не поедают? Нет. Их не уничтожают? Нет. Им позволяют жить? Да. Прилагаем разные усилия, чтобы они не паразитировали на нас. Как? Пусть открывают пенсионные фонды, пускай для них строят дома престарелых. И наша любовь престарелым родителям заставляет нас заботиться о них, и обо мне, в свою очередь, позаботятся мои дети. А каким будет отношение к чужим людям? Ты говоришь в сообществе людей. Если человек здоров в обществе и ведет себя как паразит, то отношение к нему в каждом месте отношение может быть различным. Если ты находишься среди миллионов таких же других, как в Индии, то ты умрешь. Как они там живут? Четверть стакана риса в день. Но так, живут на улице, живут на дворе. Если ты говоришь об отношениях к ним со стороны общества, ну пусть умирают. Пусть умирают, и все. Если ты говоришь о каких-то деревнях, где каждый заботится о других, все же мы люди, все же мы равны, мы соседи или близкие люди. Все это очень неоднозначно, но в конце концов, сейчас мы пришли к ситуации, когда в мире есть 7 миллиардов людей, и невозможно оправдать существование 7 миллиардов людей. На Земле есть место только для 1 миллиарда. А что нам делать с 6 миллиардами? Так мы вводим через средства массовой информации разные системы влияния на мир, чтобы не жениться, не рожать детей, употреблять наркотики, курить марихуану, другие вещи. И в течение поколения или двух мы увидим, что останется половина людей. Если сегодня есть двое, которые не вступают в брак, или даже вступают в брак, рожают одного ребенка, то через одно поколение вместо 7 миллиардов будет 3,5. А если они не включают в брак и не рожают детей, то будет 2 миллиарда. Так мы так очень целенаправленно, не по крайней природе, по программе людей, срабатывает программа. Итак, наше время подошло к концу, мы продолжим об этом говорить и учить дальше. Мой итог сегодняшней передачи: между нами есть нечто, что развивалось в нас и сделало нас людьми из обезьяны, и это осознание себя как «я». Это обратно природе, обратно высшей силе. И когда мы осознаем то, что эта сила разрушительна, мы сможем найти ее правильное использование. Об этом поговорим впоследствии. Спасибо большое, Радматс. Спасибо, Ницца. Спасибо вам, что были с нами. Оставайтесь с нами. Новая жизнь. Всего наилучшего.